Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печь стоит?
Программа... А как лечит слон свой зуб?
Что, простите, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». «Познайка».
Здравствуйте, дорогие ребята! В эфире программа «Познайка». Знаете, я с детства ходила в храм и смотрела на иконы. Мне вот казалось, как такое чудо может появиться? Я думаю, не только это у меня возникала такая мысль, но и у вас. Поэтому сегодня у нас в гостях иконописец, художник, мастерской «Мирная икона» Борин Михаил Григорьевич. Здравствуйте!
Здравствуйте.
Вот почему изначально мы можем доверять, допустим, иконописцам, что именно вот святой так выглядел, или, допустим, что его правильно так надо писать?
В свое время 15 лет своей жизни потратил фартусов. Это уже конец 19 века. Он издал такую книгу «В помощь иконописцам. Руководство», то есть пособие для иконописцев, где существует словесное описание огромного количества святых. Иногда просто несколько фраз. Допустим, такие-то у него волосы были, такая-то борода, такой-то тип лица, такой-то свиток с такой надписью он держит в руках, такого цвета у него одежды. 15 лет он своей жизни потратил на то, чтобы составить словесное описание огромного количества святых. Мы очень часто пользуемся вот этой книгой. Кроме того, существуют иконописные подлинники, то есть специальные книги, в которых собраны изображения всех святых. Они там систематизированы по датам, по числам. Существуют минеи, церковные книги, иконы минейные, на которых изображены на каждый день года, на все 365 дней, в каждый день какие святые существуют. Вот. И, конечно же, мы знаем, как выглядели святые, потому что, вот, допустим, икона, изображающая Василия Блаженного. Василий Блаженный 70 лет подвязался в Москве. Его знали все люди, москвичи 17 века. Они все его видели. Вот. Он почти к каждому во двор за 70 лет зашел. Он ходил полностью обнаженным, был с всклокоченной длинной бородой. Вот. Василий Блаженный был великий, святой, юродивый. Его писали еще при жизни. Иконы. Его писали еще при жизни. И, конечно же, они сохранились до наших дней. И мы, когда, допустим, пишем Василия Блаженного, мы пользуемся этими иконами. Но пытаемся создать свой образ, конечно, на основе уже виденных ранее вот этих вот икон, которые некоторые даже при его жизни писались. Естественно, что Богородицу, как мы знаем, вот как она выглядела. Но апостол Лука писал ее, когда она еще жива была. Он был первым иконописцем. Он был врачом, иконописцем Лука, и, значит, из числа 70 апостолов. Он первые образы эти написал. Конечно, многие его иконы не сохранились до нашего времени, но с них писались списки, с этих списков еще списки, и как выглядела Богородица, естественно, дошло до нашего времени. Спаситель оставил нам сам свои нерукотворные изображения. Один раз он отер свой лик полотенцем, и на полотенце осталось изображение его лика. Это так называемый нерукотворный образ. Спас на убрусе, то есть спас на полотенце.
Ваше мнение, вот как нужно детям объяснить? Вот, допустим, родители берут и ставят им на стол иконку, и говорят, вот она тебя будет охранять. И вот ведь у ребенка может сложиться ощущение, что его защищает именно икона, а не святой.
У нас есть такие вот знакомые одни, которые уже не первую икону мирную заказывают. У них вот первый ребенок, он Николай. И ему, значит, мы написали Николая II образ. Он в честь Николая II назван Николаем. Родители ему сказали, этот вот твой дедушка здесь изображен. Вот что ты захочешь, попроси у этого дедушки, чтобы у мамы здоровье было, чтобы у тебя там головка не болела. Еще что-то. Попрощайся с ним на ночь, утром скажи, здравствуй, дедушка. Он обращается не к иконе, а вот к этому дедушке, который на ней изображен. Естественно, что сама по себе икона, она тоже ценность, реликвия, святыня, ее тоже нельзя там кидать, швырять. Но дети, как правило, они целуют свои иконки. Дети понимают это лучше взрослых. Они берут эту иконку в руки, радуются этому образу, целуют его. Вы же, вот, допустим, возьмете фотографию своего близкого человека, вы можете эту фотографию поцеловать. Вы же не саму фотографию целуете, а вы изображение этого вашего там мамы, папы, дедушки, там, любимого человека. Вы можете поцеловать его фотографию, как бы, из его, из уважения к нему.
А вот если вот такое случилось, и ты вот не специально уронил икону, что такое случилось?
Ну, в этом ничего, конечно, страшного нет. Православный человек не должен быть суеверным. Некоторые считают, что вот они уронили иконы, у них обязательно случится какое-то несчастье в жизни. Конечно, надо прийти на исповедь и там покаяться, что вот там я небережно с иконой обращался там или обращалась, и нечаянно ее уронила. Вот. Ну, батюшка прочитает разрешительную молитву, и, конечно, Господь по своей любви простит этого человека. Тем более, что если это нечаянно сделано. Вот. И ничего страшного в этом, конечно, нет. Это не смертный грех.
Напоминаю, что в эфире программа «Познайка», и с нами беседует иконописец мастерской «Мирная икона» Оборин Михаил Григорьевич. Вот чтобы дети, которые, может быть, вот послушав вас, они решили стать иконописцами. Вот расскажите, как вы сами пришли к этому?
Ну, иконописью я занимаюсь давно, с 80-х годов, около 25 лет. Вообще-то, значит, в детстве у меня была очень хорошая бабушка верующая, которая окрестила меня в церкви, ну, также моих братьев и сестер. Они все были крещенные, родители были в венчанном браке у меня. И, значит, в детстве, конечно, я ходил в церковь с бабушкой на исповедь, к причастию. Но затем, когда вот уже бабушка умерла, родители у меня не особенно ходили в храм. Да это в то время было и нельзя даже. Они работали на заводе, мама была инженером, отец тоже на хорошем счету на заводе был. Они могли только тайком ходить в храм. Вот. В школе нам атеизм внушали, в институте мы даже изучали научный атеизм, где нам доказывали, что Бога нет. Какой-то период жизни моей, конечно, был без веры, потому что только вот воспоминания детства какие-то были светлые.
Вот все-таки какое-то время вы были без веры. Расскажите поподробнее.
Я заходил в церковь, но только там поставить свечку. Про себя, конечно, иногда коротенькую молитву какую-то в трудных жизненных ситуациях. Ну, допустим, там где-то в армии.
Что вот такое вот послужило, чтобы вы вот потеряли на какое-то время веру?
Дело в том, что, во-первых, научный атеизм пропагандировался везде. И по радио, и по телевидению, и в книгах, вот, и в учебных заведениях. Коммунисты, они очень жестко боролись.
И то есть вы, будучи верующим человеком, поддались под эти напоры?
Но дело в том, что верующим, сознательно верующим человек становится только в зрелом возрасте, конечно. В детстве человек может быть верующим только под влиянием своего духовника, либо родителей, либо окружающих его людей. Человека в данной ситуации, конечно, среда держит в вере до определенного возраста, пока он сознательно к вере не придет. Когда человек приходит к вере сознательно, он начинает понимать, что он очень грешен сильно, испорчен. Вот, и ему надо бороться со своими грехами. Ему надо постоянно, каждый день выходить на эту духовную брань. Это, конечно, в зрелом возрасте. В детстве это все так, это в более легкой форме.
А вот сейчас, вот на данный момент, бывают у вас такие случаи, когда вы веру на какое-то время все-таки теряете?
Человек постоянно теряет свою веру.
А вот поподробнее, вот что-нибудь, чтобы вот понять, действительно ли это так? Какие-нибудь моменты именно, когда вы вот вы теряете ее абсолютно?
Каждому человеку свойственно изначально быть немножечко Фомой неверующим. Когда Фома, апостол Фома, не поверил, что Спаситель воскрес. Спаситель подошел тогда к нему и сказал: «Вложи перста свои в мои раны и убедись, что это я». И Фома только тогда поверил. апостол Петр трижды отрекся от Спасителя. И это ему сказал Спаситель, что ты трижды отречешься от меня. Вот жизненные обстоятельства, они иногда...
А вот свое вот личное обстоятельство, вот лично ваше, чтобы это было как-то не так вот для наших слушателей.
Я еще раз говорю, что сомнения в вере, они очень часто у человека бывают. Сомнения в вере, они приводят к чему? Что человек впадает в уныние. Когда он уже начинает не верить в милость Божью, часто это жизненные какие-то ситуации, тяжелые жизненные ситуации, обстоятельства, когда человек впадает в тяжелое уныние. Уныние само по себе – это грех, впадать в уныние. Человек всегда должен надеяться на милость Божию. Но вот когда человек в это уныние впадает, он отходит от веры. У меня бывают ситуации, да, что я впадаю в такое уныние, в состояние такое безвольное, безверное, когда далеко от Господа находишься, и не Господь от тебя отворачивается, а ты отходишь от Господа.
Вот вы иконописец,
да.
Вот. И это влияет как-то на икону, и все-таки нам бы пример, вот, когда вы отходите действительно. Вот.
Ну, я в такие моменты, я за иконы, конечно, не берусь. Иконы человек пишет тогда, когда он соединяется с Господом. И существует духовная связь с тем святым, которого он пишет. То есть, естественно, обязательно надо исповедоваться, причаститься, благословиться у батюшки, чтобы начать писать икону. Без этого икона просто не получится, или это будет не икона.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что все-таки в студии я не одна. И вот у нас есть маленькая девочка Лера, которая тоже хотела бы задать вопросы иконописцу.
А скажите, пожалуйста, вот мирная икона пишется только при рождении ребенка?
Да нет, мирную икону может человек заказать в любом возрасте, потому что ведь 70 лет советской власти иконы почти не писали такие. Вот. Если человеку, допустим, 40 лет, а он хочет себе изображение своего небесного покровителя, да еще того роста, которым он вошел в этот мир, то, естественно, он может для себя или там, для своей супруги, даже для своих родителей заказать такие мирные иконы. И, как правило, люди заказывают не только для детей, но и для всех членов семьи такие иконы, уже взрослых.
Если ты уже вырос и не помнишь своих мерок детства?
Ну, если мерок не помнишь, то можно заказать именную икону. Просто изображение твоего святого, в честь которого тебе дано.
Их ведь можно хоть где купить просто.
Да, конечно, но это будут иконы полиграфические. Полиграфические иконы, они же штампуются машиной. Естественно, что вот сотню икон машина напечатает, они все одинаковые. А такая икона, она становится фамильной ценностью, семейной реликвией. Она одна такая неповторимая икона. Существует только в одном экземпляре. Другого такого экземпляра, даже похожего, может не быть уже в мире. Вот. То есть икона, написанная иконописцем, она, конечно же, имеет большую ценность. Во-первых, это еще и произведение искусства, кроме всего прочего. Вот. Но это своеобразная молитва, индивидуальная, именно созданная для этого человека.
Скажите, пожалуйста, мы с вами говорили насчет абстрактного искусства, когда вы сказали, что это немного неправильно. Но мы знаем, что у вас есть такая какая-то картина, такая необычная. Можете вы нам о ней рассказать немного и все-таки пояснить, что это за картина?
Нет, но абстрактных картин я никогда, собственно, не писал, потому что особо беспредметное искусство меня не интересовало. У меня есть картина, так скажем, ну, немножко нереалистичная, так скажем, не совсем реалистичная, где язык художника, он затруднен для восприятия людьми, которые, зрителями, людьми, которые смотрят на картину. Каждый художник имеет право выработать свой язык. Но это, конечно, я говорю о светских художниках. Вот. Если художник обладает каким-то своим выразительным языком, то зрители рано или поздно научатся этот язык понимать. Вот. Ну, допустим, как научились понимать? Пикассо, там, Сальвадора Дали. Язык у них затруднен для понимания. Но люди, в конце концов, разбираются.
Все-таки можно вот совсем вкратце рассказать о картине о самой? Что там изображено и, может быть, какой смысл она несет?
Ну, на самом-то деле, там довольно религиозный смысл в этой картине. Потому что там изображено восприятие мое вообще мира Божьего, значение, скажем, Спасителя для этого мира, вот, значение каких-то научных открытий. Все научные открытия, они, как вот я считаю, направлены на познание творения Божьего. Как сотворил Господь весь мир совершенно. Вот, и так я воспринимаю, допустим, науку, так я воспринимаю литературу, искусство, поэзию. Объяснять картины – это неблагодарное дело, их надо смотреть.
Ну вот и все-таки эта картина от иконописи совершенно далеко, и как вы уже сказали, что это не традиционно, но как это так? Вы сами написали это.
Картины, они, конечно, далеки от иконописи. Они не являются иконописью.
Все-таки вы, как сказали, там религиозный характер заложен.
Картины на религиозные сюжеты, они очень распространены. Особенно сейчас в наше современное время художники, которые работают в этом жанре, то есть очень много художников, которые в этом жанре работают, в жанре религиозной живописи.
Да, ну вот скажите, пожалуйста, вот как относиться, вот, допустим, художник, который вот пьет и, он, и иконописью занимается, допустим, вот как вы сами лично вот таким людям относитесь?
Во-первых, конечно же, любое пьянство, оно связано с какими-то душевными потрясениями у людей. Это резко отрицательно относится и церковь к этому, да и иконописцы это тем более плохо, когда человек выпивает. Да для любого человека это плохо, потому что он, в конце концов, теряет свой образ Божий, связь с Богом теряет. Пьяницы Царство Небесное не наследуют, сказано в Евангелии в одном месте. В Евангелии человеку надо каждый день читать, хотя бы по главе из Евангелия раз в день. Мы вот в мастерской начинаем свой день с того, что читаем одну главу из Евангелия подряд. Перекладываем закладку на следующую главу, на следующую. И каждый день перед началом работы мы прочитываем одну главу. Я по поводу, значит, вообще греха и пьянства, в частности, хочу вот что сказать. Что мы все не застрахованы от совершения грехов. Мы испорчены изначально. И помыслы дурные, и прелюбодеяния, и, значит, ненависть, вражда, зависть, злоба, осуждение других людей. Это все те грехи, которые человек постоянно совершает. Хорошо, если он свои грехи научается видеть, замечать их и бороться с ними. Если он пытается с ними бороться. Если человек встал на этот путь борьбы с грехом, это не значит, что он прекратит немедленно грешить и больше никогда не совершит этих грехов. Человек будет снова падать, снова грешить, но борясь с этим грехом, он будет на пути исправления в любом случае. С Божьей помощью он будет исправляться. Это любой грех, это неважно какой. Конечно, есть смертные грехи, которые уже очень тяжело вымолить прощение. Человек должен каяться и плакать день и ночь, чтобы эти грехи, ну, допустим, какие-то убийства, аборт, предположим. Аборт – это убийство, когда человек совершает убийство ребенка. Этот грех очень трудно вымолить прощение. Но и то Господь по своей любви, конечно, простит. Главное, чтобы человек пытался с этим грехом бороться с Божьей помощью.
Спасибо большое. Итак, ребята, я напоминаю, что в гостях был иконописец мастерской «Мирная икона» Оборин Михаил Григорьевич. С вами были я, Маруся, и
Калерия Муравьева. Пока!